Аллилуйя. Ну что ж, возлюбленные, у нас в России, когда начинается праздник, это праздник длинный, да? Мы не умеем так один день праздновать. Если уж праздновать, так праздновать, да? И вот по доброй такой традиции получается, что у нас вроде в следующее воскресенье праздник, да? Пасхи, самый великий праздник из всех праздников. Но и в это воскресенье у нас тоже праздник православный. Какой? Вербное воскресенье. Сегодня вербы страдают во имя Иисуса Христа. За имя Господа терпят поношение, ибо срывают их нещадно все эти вербы. Вот. Не знаю, знал ли Господь об этом, когда вербу творил в свое время. Да, но верба, вот это самое святое дерево. За имя Христа терпит такие вот гонения, да. Каждое воскресенье перед Пасхой предшествующее, люди срывают эти веточки вербы, еще не успевшие распуститься, несут в храм православный, чтобы светить их и так далее. Я не буду останавливаться на, ну, собственно, на этой традиции, она не так важна сегодня для нас в формате нашего служения. Но раз уж это воскресенье назвали вербным воскресеньем, хотя вербы здесь абсолютно ни при чем, совершенно ни при чем. Тем не менее, раз это действительно на самом деле такой праздник, сегодня хочу вместе с вами вернуться в те удивительные дни в Иерусалиме, когда, собственно, этот день и был. И этот день, если уж называть его библейским языком, он как раз называется не вербное воскресенье, а называется днем торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим, да, где, собственно, буквально через неделю или в течение следующей недели, страстной недели так называемой, да, он претерпел все свои вот эти жестокие муки, вот это распятие на кресте, претерпел, одним словом, все то, ради чего он, собственно, и пришел. Но этому предшествовал вот этот торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Событие, которое повергло в шок и в движение весь город, да, потому что оно было таким, ну, неординарным событием само по себе, да, ну и плюс ко всему оно имело огромнейшее влияние на всех, кто там находился. И мы с вами откроем эту историю, записанную в Евангелии Луки, в главе номер 19, для того, чтобы нам в этой истории, которую, может быть, мы читали многократно в нашей жизни, увидеть для себя, почерпнуть для себя определенные уроки, взять для себя вот те моменты или те примеры, которые мы смогли бы применить в своей жизни, и увидеть в этом событии, которое, ну, многим из нас здесь известно, да, то есть мы знаем все, что там происходило, увидеть через эти события определенные аллегории, то есть примеры, то есть то, что сегодня мы можем увидеть в нашей жизни, когда к нам въезжает Иисус Христос торжественно, так это можно сказать. Чтобы мы увидели, что все вот эти вот определенные этапы, ведь въезд Иисуса Христа в Иерусалим сопровождался определенными действиями, которые Христос предпринимал. Да? И эти действия, они не были случайны, конечно же. И в этих же действиях мы с вами сегодня можем увидеть определенные уроки для себя, для того, чтобы в чем-то нам измениться. Потому что Слово Божие, которое обращается к нам, да, через пастырей, через служителей, когда мы особенно встречаемся вот именно вот в момент вот этого святости и чистоты, когда воскресное богослужение проходит, это время, когда сам Бог открывает нам что-то для нас, да, для нашей жизни, учит нас, как нам, может быть, что-то исправить, что-то направить в нашей жизни, а может быть, наоборот, иметь вдохновение, что все правильно я делаю, я именно этим путем и иду. Итак, обратимся, друзья мои, к Евангелию Луки, главе номер 19. Это, ну, все Евангелия это описывают, надо сразу сказать. Не только Евангелие Луки говорит нам об этом празднике, да, или об этом торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Все Евангелия описывают это. Но избрал я сегодня для рассуждения именно Евангелие Луки, потому что, на мой взгляд, ну, более полно, наверное, так скажем, Лука осветил это событие, и все вот эти вот моменты, которые сопровождали въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Итак, мы читаем с 28 стиха и ниже. «Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: „Пойдите в противолежащее селение. Вошедший в него найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавший его приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так. Он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, он надобен Господу. Итак, картина номер один, или зарисовка номер один из торжественного въезда в Иисуса Христа в Иерусалим. Перед тем, как войти, как мы уже прочитали, он отсылает своих учеников взять осленка. Ну, вопрос для чего? Те, кто читали Библию, он понятен. Потому что Писание говорит нам, да, Иисус Христос исполняет здесь пророчество, которое было сказано о Нем, да, то есть еще задолго до этого времени, до того, как Иисус Христос, собственно, совершил это, предсказывал, да, пророк Исаия говорил о том, что се царь свой идет к тебе, да, на молодом осле, сыне подъеремной, да, то есть это было сказано в пророчестве. И для того, чтобы оно исполнилось, Иисус совершает это действие. Но для нас, друзья мои, здесь есть более серьезный, на мой взгляд, более серьезный, более глубокий смысл или руководство к определенным действиям в нашей жизни. Потому что здесь совершается удивительная вещь, та, которая, вот, ну, наверное, трудно может уложиться в голове человека. На самом деле это, ну, не так просто представить. Мы вот читаем Евангелие, да, и кажется, ну вот Иисус послал учеников своих, сказал, что вот там найдете осленка, отвяжите его. И если вас спросят, зачем вы наше имущество забираете, просто скажите, оно надобно Господу. Вот и мне вопрос. Как сегодня вы отнесетесь, если попросят у вас ваше имущество, дав единственный аргумент для этого? Это надобно Господу. Что-то вы как-то не реагируете никак. Вот я смотрю на этих людей, да, мы не знаем, какая это была семья, что это были за люди. Но совершенно однозначно я могу констатировать факт, что это люди были глубоко преданные Богу. Преданные Богу на 100%. Которые понимали, что все, что мое, оно принадлежит Богу, Господу. Возлюбленные, сегодня мы с вами проживаем нашу жизнь. И множество из всего того, что у нас есть, приобретено, в том числе нашими трудами, да, нашей мудростью, которую Бог нам дал, опять же, да, где-то мы здоровье свое потратили и так далее. И где-то, к сожалению, бывает так, что мы, ну что ли, не то чтобы забываем, а как-то оно затуманивается, и мы начинаем думать, что все, что у нас есть, оно вот, ну, мое, потому что оно же, как сказать, все, что было непосильным трудом заработано, да, это все, оно мое. Возлюбленные, дорогие мои братья и сестры, давайте сегодня, может быть, мы снова вот, ну, переформатируем или поймем, что все, что у нас есть, до последней копейки, или там, не знаю, до всех наших родственников и близких, и знакомых, все это дал нам Бог. И значит, все это, все, что у нас есть, оно принадлежит Господу. Не нам, не мне, не тебе. Когда мы придем к этому простому откровению, да, когда мы поймем, что все, что сегодня в нашей жизни находится, все, что Бог нам дал, на самом деле оно не принадлежит мне лично, оно принадлежит тому, кто дал его. Возлюбленные, тогда наше отношение ко всему тому, что нас окружает, будет несколько иным, нежели оно сегодня. Сколько людей сегодня страдает в этом мире по причине того, что они что-то потеряли, что-то недополучили. Сколько людей сегодня впадает в депрессию, когда в их жизни, может быть, пошло все не так, как они хотели бы. По одной лишь простой причине, что они не пришли к этому простому откровению, что все, что у меня есть, все принадлежит Господу. Мой неверующий родственник, там, не знаю, пьяный муж, или там, не знаю, еще какие-то там какие-то моменты, да. Все принадлежит Богу. Он имеет власть над всем в моей жизни. И он имеет власть распоряжаться этим, потому что все это пришло в мою жизнь от него. Аминь, братья и сестры. Сегодня очень часто бывают в нашей жизни такие моменты, да, когда нам нужно то, что у нас есть, доверить Богу. именно доверить. Хотя в этом случае, в случае въезда Иисуса Христа в Иерусалим, им нужно было в прямом смысле слова отдать. Удивительно, что эти люди никак не возразили. Они не стали говорить, какому Господу, о чем идет речь. Вообще, вы знаете, сколько стоит этот осел? Но в нашем случае, я думаю, что самое главное, чему мы должны научиться из этой истории, доверить Богу все, что у нас есть. Доверить Ему, что Он все может разрешить, что Он даст нам ответ, что все в нашей жизни, что происходит, и все, что у нас есть, оно Ему принадлежит. А значит, Он знает, каким образом все вот так вот выстроить, таким образом, чтобы через это была воздана Ему слава, и чтобы мы через это имели благословение. Аминь, братья и сестры. И поэтому все, что есть у тебя сегодня, все, чем ты обладаешь, оно фактически принадлежит не тебе, хотя Бог дал тебе возможность распоряжаться всем этим. Но когда придет время, а оно будет приходить постоянно в нашей жизни, когда тебе нужно будет сделать выбор, оставить это себе или понимать, что оно надобно Господу, оно надобно Ему. И тогда, дорогой мой человек, ты действительно будешь благословенным человеком на земле, будешь действительно проживать жизнь, ну, скажем так, более счастливую, нежели те, которые трясутся над тем, что у них есть, да, боятся это все потерять и думают, что не дай Бог, если я потеряю, во что превратится моя жизнь и так далее, и так далее. И от этого их жизнь наполняется, может, не знаю, депрессией или какими-то разочарованиями. Сегодня Бог дает нам пример от этой семьи. Да, у них возник вопрос. Собственно, а почему вы забираете наше имущество? Но когда они узнали, что это нужно для Бога, все вопросы отпали. Все вопросы отпали. И сегодня твое имущество надобно Господу. Аминь. Скажи соседу, твое имущество надобно Господу. Пойми правильно, это не значит, что нужно сейчас побежать, там все имущество раздать там, и так далее. Пойми правильно. Я просто хочу, чтобы ты обратил внимание на суть, да? Тогда, когда это нужно Господу, будь готов сердце открытым, вот отдать. Аминь. Тогда, когда это нужно. Не тогда, когда это вот, ну, в хаотичном порядке, а именно тогда, когда нужно. Может быть, кому-то из вас нужно открыть свою квартиру для того, чтобы там собрания начались проходить. Домашнюю группу, может быть, надо начать. Может быть, кому-то нужно предоставить свой транспорт для того, чтобы, там, не знаю, после служения в воскресенье развозить там сестер и братьев или наоборот привозить их в служение. Да? Посмотри на то, что у тебя есть. Чем ты можешь послужить Богу? Может быть, у тебя нету там, не знаю, там каких-то хором там, или квартиры какой-то большой, или там, не знаю, там большого имущества в плане финансовом. Но у тебя есть руки. Аминь. И они надобны Господу, чтобы всеми руками ты мог послужить кому-то, поддержать кого-то, помочь кому-то, да? И тогда действительно в этом будет прославляться Иисус Христос. Потому что действительно все, что у нас есть, даже мы сами, мы принадлежим нашему Богу. Аминь, возлюбленные. Итак, история номер два. И привели его к Иисусу. И накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Маленькую ремарочку сделаю. На ком ехал Иисус? На осле. Скажите, вы когда-нибудь видели, чтобы царь ехал на осле? На чем обычно едет царь или на ком? На коне. Символ царства, да, он вот когда на коне едет, это царь. И Иисус едет на ослике. Это не символ царства земного. Да? Он едет как посланник мира, как кроткий, да? Как тот, который не принимает власти земной. И эта история, друзья мои, она нам поучительна вот об этом ослике, да, что действительно Иисус Христос достоин всей славы, и мы должны быть подобны Ему для того, чтобы слава не была приписываемая нам, да, и чтобы здесь на земле нам не стремиться к тому, чтобы люди воздавали нам почести, а для того, чтобы через это прославилось святое имя Господа нашего Иисуса Христа. Этот ослик, да, на котором ехал Иисус Христос, возможно, он мало что понимал. Ну, понятно, он животное, хотя в Библии даже животные отличались сообразительностью, когда тот же осел в свое время, несколько там столетий назад, пророку, да, Божьему Валааму, да, стал говорить человеческим языком, да. Не знаю, понимал ли ослик, что здесь происходит в это время, да, когда он въезжает в Иерусалим, да, и когда он даже не может не понимать, кого он везет на себе, а в это время происходит какое-то шумное праздничество вот, при въезде, да, ослика в Иерусалим. Люди снимают свои одежды и полагают их перед его ногами, да, перед ногами ослика. Да, срезывают с ветвей пальмовые ветви, да, как написано в другом Евангелии. Торжествуют все, ликуют и так далее, и так далее. Вы знаете, этот ослик, возлюбленные братья и сестры, он символизирует собою нас с вами. Нас с вами. Я объясню почему. Потому что мы с вами верующие люди. И мы несем Иисуса Христа в этот мир. Мы приносим Его. Мы несем Его любовь, мы несем Его прощение. Мы несем Иисуса Христа в этот мир. И часто бывает так, что люди приветствуют нас, благодарят нас, потому что через нас Иисус Христос явил им свою благодать, явил им свое исцеление, свою милость. Но как важно в это самое время вот этому ослику понимать, что если на нем не будет Иисуса Христа, он будет просто ослик, как все остальные ослики, живущие в то время. И никто перед ним не положит пальмовых ветвей, никто не будет его так чтить и почитать. Возлюбленные, дорогие мои, мы сегодня приносим Иисуса Христа в мир, и когда наше стремление нести Его, а не самого себя, когда наше стремление и желание, чтобы чтили не нас, что я такой крутой, такой важный, такой замечательный, да, а чтили того Бога, который, ну, так скажем, выражаясь библейским текстом, на нас сидит, тогда все будет правильно, и та слава, или та почесть, или то уважение, или еще какие-то моменты земной жизни, которые, ну, так скажем, часто льстят нам, они в правильном состоянии будут приходить в нашу жизнь. Когда мы не забудем, что все наше служение, все, что мы совершаем, что мы делаем сегодня, тем самым мы хотим принести славу Господу Иисусу Христу. Не себе. Многие люди сегодня, они, к сожалению, страдают от, может быть, там, не знаю, что там к ним, может, неправильно относятся или еще что-то. А кто-то, наоборот, неся вот поначалу Иисуса Христа, вдруг потом подумал, что это Он такой важный и стал себе привлекать внимание. Мой дорогой человек, продолжай нести Христа людям. Продолжай нести Его любовь. Продолжай нести Его прощение. Продолжай нести и преподавать людям именно любовь Христову. И тогда действительно твоя жизнь будет наполнена и людским вниманием. Ведь люди фактически внимание не ослику уделяли, правда ведь? Люди чтили того, кого он несет. Но ослик в это время, это просто был момент его торжества, момент его славы. Хотя он как бы вроде, ну, просто как ну, инструмент, да, как транспортное средство. Да поможет нам всем Бог, чтобы мы были подобными этому ослику транспортным средством, неся людям Иисуса Христа. И здесь у меня вопрос. Несем ли мы Христа людям? Несем ли мы Его любовь, чистоту и прощение? Люди, встречаясь с нами, видят ли они этого Христа, которого мы несем, и желают ли они полагать свои одежды перед нами, отдавать себя нам? Возлюбленные, дорогие мои, как вы думаете, почему эти люди в простоте снимали даже самые дорогие свои одежды и бросали под ноги ослика? Из-за того, кто был на нем. Из почтения и любви к тому Богу, которого он нес. Никого сегодня не заставишь вот под ноги человека бросить свою одежду и свою жизнь, если этот человек не любим тобою. если этот человек непочтен тобою. Да, можно заставить, можно нагнуть, загнуть. Сегодня, к сожалению, порой бывает, что такие методы тоже люди используют, что если ты вот мне не будешь там послушен по доброй воле, ну я тебя заставлю, чтобы ты был мне послушен. Но это долго не продлится. И совсем другое дело, когда мы несем Иисуса Христа, мы несем Его любовь, Его сострадание к этому миру, когда через нас действительно является Христос во всей полноте своей любви. Люди легко будут ложить свои одежды, люди легко будут радоваться, люди легко будут подчиняться, потому что ты будешь нести не себя, а того, кто обладает всей полнотой любви, и славы и почитания. Аминь, братья и сестры. Посмотрите на себя, посмотрите вокруг. Несете ли вы Христа своим поведением, своими словами? Да, можно быть крутым служителем. Можно, не знаю, там проповедовать крутые проповеди. Можно просто великолепно проводить прославление. Но несешь ли ты Христа? Христа люди видят в тебе или нет? Или они видят только тебя, твои лидерские качества, там, не знаю, там, или еще что-то в этом роде. Несешь ли ты Христа вместе с собой? Видят ли люди того Бога, который действительно достоин славы? И тогда они будут готовы перед тобой стелить одежды, но это будет не перед тобой, а перед тем Богом, которого ты несешь. Тогда они будут готовы отдать все, что у них есть, потому что это тот Бог, который приносит настоящую любовь, утешение, мир, благодать и все остальное. А не тогда, когда ты важный осел. Ты такое важное дело делаешь. Может быть, люди, конечно, тоже будут, потому что, ну, раз ты важный осел, куда же теперь деваться? Но совсем другой формат. Совсем другой формат, когда люди в тебе видят Христа, видят Божью любовь, Божью благодать. Им даже не нужно будет ничего говорить. Осел ведь не говорил, не шел. Ребята, вы знаете, кого я несу? Что-то больно мало ветвей положили. Эй ты, одежду-ка снимай свою. Нет, осел просто нес Иисуса. И люди с радостью готовы были отдать все, что у них есть. И ведь заметьте, между прочим, кто ступал по их одеждам и пальмовым ветвям? Осел. Не Иисус. То есть честь человеческую, земную, получил осел. А почему он это сделал? Как это получилось? Потому что нес Христа. Другими словами, хочешь быть в почтении, хочешь быть в уважении, хочешь быть счастливым человеком, неси Христа людям. Если ты не знаешь, кто такой Христос, открой Евангелие, начни с Евангелия от Матфея и до последней главы Евангелия Иоанна. Напиши себе все черты характера Иисуса Христа, которые описаны в Евангелии. Сравни со своими чертами. И начни менять что-то в своей жизни для того, чтобы тебе действительно принести людям Иисуса Христа. Не себя принести, а Христа. Потому что мы с вами знаем, кто мы такие, и что мы можем принести друг другу от себя самого лично. От наших, там, не знаю, черт характера или еще чего-то, от каких-то наследственных вещей, которые пришли в нашу жизнь. И от этого возникают порой вот эти вот недопонимания, конфликты. Почему? Потому что люди начинают думать о себе, а не о том, кого они несут. Потому что, когда ты несешь Христа, твоя задача, чтобы люди воздавали Ему почести. Но воздавая Ему почести, слава приходит в твою жизнь во имя Иисуса Христа. Поэтому будь осликом, несущим Христа. Аминь. Этот ослик очень важен здесь, в этом вербном воскресенье. Это для нас прообраз. Это для нас вот это вот простое откровение и понимание, каким образом нам с вами нужно нести Христа. Следующая картина или следующий эпизод. О, аллилуйя, он мне так нравится. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, камни возопьют. О, слава Богу, слушайте, возлюбленные. Оказывается, и во времена Иисуса нам всегда хотели заткнуть рот. Никогда религиозные люди или неверующие люди, или еще какие-то, не хотят слышать Слово Божье. Но Иисус сказал, что невозможно, чтобы закрыли рот те, которые узнали, что Иисус Христос Господь. Невозможно. Возлюбленные, дорогие мои, я сегодня хочу дать тебе очень простой совет, или как сказать, очень простой принцип или показатель. Действительно ли ты ученик Иисуса Христа? Ты не сможешь молчать об имени Иисуса. В какой бы ты ни был ситуации, там, не знаю, где бы ты ни ехал, какая бы ни развернулась ситуация, ты не сможешь умолчать об имени Иисуса. И потому сегодня, друзья мои, я благодарю Бога за этих учеников, которые есть сегодня в Ижевске, есть сегодня в Удмуртии, которые проповедуют Евангелие. У нас вот вчера была евангелизация, да, в поселке Чур. Ездили наши благословенные сестры и братья, проповедовали там Божье Слово, и пели песни, и свидетельствовали, и так далее, и так далее. Почему? Потому что Слово о Христе воскресшем, оно будет проповедоваться даже камнями, если человеки вдруг умолкнут. Потому что невозможно остановить благую весть о том, что Иисус Христос воскрес. Невозможно остановить вот эту новость о том, что сегодня разрушены цепи ада и греха. Друзья мои, возлюбленные, мы сами сегодня те люди, через которых Бог желает возвестить свою правду, свою истину. И мы должны свидетельствовать людям об Иисусе Христе. Если сегодня мы не будем говорить, если мы не сегодня будем нести, да, всегда, поймите, всегда будут люди, которые не хотят, чтобы Слово о Христе распространялось. Всегда будут люди, которые будут препятствовать или смеяться, или еще что-то, но это не значит, что мы должны замолчать. И Христос говорит, не могу им запретить, потому что если запрещу им, камни будут говорить. Не остановится весть об Иисусе Христе. Не остановится эта вот благая новость, которая возвещается. И сегодня, друзья, вот эта пасхальная неделя, да, которая у нас вот эта страстная неделя, предание нам говорит, учит нас, да, что мы с вами, вербное воскресенье, да, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, мы с вами, нужно вот нам идти с этой благой вестью, с благой новостью, свидетельствовать людям о Христе, говорить людям эту благую новость. Когда ты со Христом, ты не можешь удержать, ты не можешь удержать. Вы знаете, друзья мои, когда в тебе Христос живет на самом деле, да, то ты, как бы ты ни попытался, может быть, там завуалироваться или спрятаться, ничего не получится. Я вот такую интересную аллегорию услышал в одной проповеди, да, когда, помните, когда Петр отрекся от Христа трижды, помните? И там был момент, да, когда один из тех, которые смотрели на апостола Петра и говорит, ты точно был с Иисусом. И он приводит аргумент, почему? Потому что речь твоя обличает тебя. То есть, когда ты с Иисусом Христом находишься, ты даже говоришь по-другому. И эти люди говорят, то есть, вот, говорят Петру, мы точно узнали, что ты был с Иисусом, потому что ты такой же, как Он. Так же говоришь, у тебя такие же обороты речи. Возлюбленные, дорогие мои, Писание учит нас, чтобы мы были подобными Христу, чтобы мы учили людей об этом чуде воскресения, которое Бог совершил, чтобы сегодня действительно из наших уст проповедовалось Божье Слово, искреннее, чистое, то Слово, которое сегодня будет зажигать сердца людей, которое будет сегодня вдохновлять людей, идти за Богом и снова посвящать свои жизни тому Иисусу Христу, который искупил и спас. И потому эти люди, они так радовались, они торжествовали, они кричали «Осанна сыну Давидову! Осанна вышних!» Они свидетельствовали и говорили о том, что наконец-то приходит эта победа, приходит торжество Царства Божьего, приходит тот царь, который действительно установит не земное царство, а царство небесное во имя Иисуса Христа. И сегодня мы с вами, друзья мои, мы подобны этим людям, которые свидетельствуем, несем Слово о Христе, и никто не сможет заставить нас замолчать. Скажи аминь. Аминь. никто. Если хотите, это наша миссия. Миссия каждого из нас. Говорить людям, свидетельствовать, рассказывать о той победе, которую совершил Христос. О том, кто Он есть. Аминь, возлюбленные. Следующий эпизод или следующая картина вербного воскресения или торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Следующие две картины, которые здесь описываются, они не очень позитивные, как первые. Первые три картины были у нас такие позитивные, настрои. Следующие две не очень. Но тем не менее, это для нас вопрос. Потому что все, вот все, что здесь происходило, все это к нам, к назиданию. Иисус заплакал, когда въезжал в Иерусалим. Вот смотрите, как интересно. В это время люди торжествуют, радуются, у них праздник. Для учеников Иисуса Христа особенно, наконец-то победа, как они думали, совершилась. Что сейчас весь город пришел в движение, все приветствуют Иисуса Христа. Наконец-то сейчас все узнают, вот кто же все-таки наш учитель Иисус Христос. А чем все это закончилось, братья и сестры? Распятием, смертью. Можно сказать, поражением в плане вот, ну, человеческом. А в это время они торжествовали и радовались. Они думали, вот мы победители, мы там наконец-то все доказали. А Иисус Христос в это же самое время заплакал. Заплакал, потому что Он видел, что эти люди, они временем веруют. И многие из тех, кто сейчас срезает пальмовые ветви и кричит «Осанна», эти же самые люди через неделю скажут совсем другое слово. Распни его. И он заплакал, смотря на Иерусалим. И знаете, друзья мои, когда я читаю эту историю всегда, я очень часто отождествляю Иерусалим, вот, о котором плачет Иисус, отождествляю с человеком, о котором сегодня плачет Иисус. Потому что, как мы знаем, если прочитать, да, дальше, ниже по тексту, почему Иисус заплакал? «О, если бы ты хотя в сей день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги тебя обложат окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставив тебе камня на камне». То есть, в общем, придут большие трудности, проблемы, переживания. Иисус плачет об Иерусалиме, потому что Он знает, на что будет обречен этот город. Он знает, какие страшные проблемы придут в этот город. И Он тут же объясняет причину, почему все эти бедствия придут. За то, что ты не узнал времени посещения. Друзья мои, многие беды в жизни людей приходят именно из-за того, что люди не распознают время, когда Бог их посетил, когда Бог был рядом. Не распознают. Вот даже сегодня, в день воскресный, мы пришли в церковь, мы пришли в Дом Божий. Это время посещения. Но я вам скажу, друзья мои, это не пророчество, это просто практика жизни. Как часто бывает так, что мы приходим во время посещения в церковь в воскресенье, а Иисус смотрит на кого-то из нас и плачет, потому что мы не узнали времени посещения. В это время были чем-то заняты другим, своими мыслями какими-то, может быть, какими-то, не знаю, своими переживаниями. Кто-то в это время, может быть, ну, там, не знаю, в осуждении находится или еще в чем-то. Упустил время посещения. Упустил время, когда Бог хотел говорить с тобой или говорил с тобой. И потому Иисус плачет о многих людях сегодня, и в том числе и о нас, о верующих людях, которые не распознают времени посещения, и потом их жизнь, она не совсем правильно устраивается, потому что потеряли, упустили вот этот момент, момент, когда Бог посещал, когда Бог говорил, когда Он открывал тебе что-то, и это было временем, когда нужно было действовать, когда нужно было поступить именно так, как Господь говорил в твое сердце. Вы знаете, возлюбленные, большие победы в нашей жизни приходят именно тогда, когда Бог посещает нас, и мы исполняем то, к чему Он нас призывает. Большие победы приходят. И наоборот, серьезные трудности посещают нас, когда мы игнорируем время посещения. Игнорируем время, когда Бог был рядом, говорил к нашему сердцу, говорил к нашему духу, а мы в это время были увлечены чем-то своим, или, может быть, не соглашались и думали, что это вообще ко мне не относится. И потому Иисус плачет и говорит: вы не узнали времени посещения. Того времени, когда нужно было ухватить, понять, в это время Бог рядом, рядом, а значит, нужно не упустить это время, не потерять его ни на что другое, потому что это время созидания нашей веры во имя Иисуса. В книге пророка Исаии есть замечательное место, оно мне очень нравится. Перескочим буквально на минуту в книгу пророка Исаии, глава номер 55, стих номер 6. Такой замечательный-замечательный стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Исаия бросает вызов. Он говорит: ищите Бога, когда можно найти Его. То есть есть время, когда Бог рядом с тобою. Есть время твоего молитвенного времени, там, не знаю, в тайной комнате. Воскресное богослужение, или там, не знаю, встреча с друзьями, там, братьями или сестрами, там, в домашнем общении, когда Бог близко, когда Его можно найти, когда Он обращает к нам свою благодеющую руку, и Иерусалим не заметил, не распознал этого времени, потому Иисус Христос, въезжая в Иерусалим, Он плачет о нем и говорит: если бы ты знал, что служит к миру, если бы ты знал эту благодать, что я сегодня с тобой, и это самое главное, это важнее всех твоих трудностей, переживаний и вопросов. Самое главное, что я сейчас с тобой рядом. Ухватись за это, открой свои объятия для меня, и я потом поведу тебя, все устроится, все твои трудности отойдут на задний план. Главное, чтобы ты узнал время посещения Господнего, когда Бог посетил тебя. Не зря 45-й псалом Бог говорит, да, пишет в этом, ну, или псалмопевец записывает откровение Господне: остановитесь и познайте, что я Бог. Заметьте, псалмопевец к какому откровению приходит. Для того, чтобы познать, что Он Бог, что нужно сделать? Остановиться. Остановиться. Потому что мы слишком бежим, мы слишком увлечены, может быть, какими-то своими идеями, какими-то, может быть, там откровениями своими, желанием что-то там доказать, там что-то сделать, что-то построить. А Бог говорит: тебе нужно одно – остановиться, чтобы меня познать. Потому что когда ты познаешь меня, когда ты приблизишься ко мне, когда я поселюсь в твоем сердце, когда мы будем с тобою вместе, тогда все остальное, оно устроится. Братья и сестры, вы здесь или нет сегодня? Да, это не очень радостная картина. Но это вызов для нас. Вызов для того, чтобы действительно, когда Бог рядом, чтобы Он не плакал о нас, чтобы Он не переживал, что в это время, когда нужно было тебе обратиться ко мне, Бог говорит, ты был занят чем-то, какими-то другими своими мыслями, и потому потерял это время. И потом неустройство пришло, благословение не пришло в твою жизнь. И последняя картина. Если можно, клавишник, пожалуйста. Она тоже не очень радостная, но с позитивным оттенком. С небольшим. Иисус въезжает в Иерусалим, и когда Он въехал в Иерусалим, Он вошел в храм. Что Он увидел в храме? Он увидел там рынок. рынок. Людям было не важно, там, что это храм Божий, что тут нужно поклониться. Там был рынок, там была торговля. Потому что храм того времени, это было место, где человек, приходя, должен был решить свои проблемы. Для того, чтобы решить проблемы, нужно было принести жертву. А люди уже к тому времени обленились, и нести жертву из дома, это же целая проблема. Ну, представь, вала, там, не знаю, из Хайфы в Иерусалим притащить. Это же, ну, путь же длинный. Поэтому все решалось проще. Многие предприимчивые люди стали продавать жертву прямо в храме. И люди подумали, слушай, как удобно. На самом деле, пришел, какие там у меня грехи? А вот эти, вот эти, вот эти. Что там надо за это? Там две горлицы, одного овна. Так, тут уже сразу же прескурант. У нас есть вот, смотри, какой хороший овен, смотри, какой хорошая овечка, смотри, какой, какие голуби без порока, все. И тут же сразу торговля, деньги передали, жертву забрали, тут же левитам отдали, ее жертву принесли, все, человек доволен, люди довольны. Все довольны, кроме Бога. Друзья мои, возлюбленные сестры и братья, наверное, будет плохо, если все мы будем довольны, что у нас происходит, если при этом Бог не будет доволен нами. Иисус заходит в храм, Он видит все, что здесь происходит, и написано, что Он начал выгонять продающих в нем и покупающих. Другой Евангелие говорит, что он не просто стал выгонять, а он еще взял бич в руки свои. То есть стал лупить. Опрокинул все столы миновщиков, которые эти валютные операции делали. Опрокинул, выкинул всех и в возмущении своем сказал. Дом мой, есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Теперь обратимся в наше время. Возлюбленные, это был храм Соломона. Там было святое святых, где присутствовал Бог. И потому Иисуса наполнила ревность, что люди в присутствии Божьем занимаются какими-то вот, ну, человеческими вещами. Что для них человеческое, меркантильное, вот, шкурные интересы стали превыше интересов Божьих. Спустя короткое время Христос, находясь на кресте, скажет свое знаменитое слово «свершилось». И когда Он сказал это слово, завеса в храме разорвалась. И святое Божье присутствие вышло из храма для того, чтобы поселиться в сердце человека. И спустя время апостол Павел пишет в одном из своих посланий, что теперь мы храм живущего в нас Святого Духа. В нас живет Бог. Мы храм. Внутри каждого из нас этот храм. Что там в этом храме? Торговля, вопросы интересные жизни. Что там внутри? Может быть, наступило время, чтобы Иисус навел порядок там внутри. Может быть, там действительно тоже уже давным-давно в храме нашего сердца пришла какая-то торговля, личные интересы, желание славы, власти, карьеры или еще чего бы то ни было. Желание самоутвердиться, что-то доказать. А у кого-то, может, вообще там пустота. Он просто летит по жизни, не обращая внимания ни на людей, ни на что. Ему вообще наплевать даже на людское мнение. Все равно как, я вот так живу, и мне вообще все равно на всех. Господь желает сегодня вычистить твой храм. Потому что тот храм, где пребывает Бог, он будет прославлен. Иисус сказал, что слава последнего храма будет больше. Это Он говорил о нас с вами. О нас с вами. Итак, маленькое позитивное пятно в этой истории. На чем я буду и заканчивать, собственно, послание сегодня. Скажите, друзья мои, кто из вас нуждается в чуде? Я имею в виду не вообще, а конкретно. Вот у вас есть, не знаю, нужда финансовая или проблема со здоровьем, или, то есть, есть какие-то вот препятствия в вашей жизни, которые преодолеть можно только если Бог сделает чудо. Вы понимаете, да? Я не имею в виду, что есть препятствия, которые мы с Божьей помощью можем решить. Там, не знаю, на работу устроиться там, или еще что-то в этом роде. А именно ситуации, где не обойтись без чуда. Поняли, да, о чем идет речь? У меня сегодня есть к вам один маленький рецепт. Исходя из этого вербного воскресенья, когда Иисус въезжал в Иерусалим, и когда Он видел, что проблема людей заключается в том, что храм в запустении. Много всего в этом храме, но так мало там Бога. Его тезка, Иисус Навин, за тысячи лет от этого времени приходит к одному удивительному и простому откровению. И сказал Иисус Навин народу, 3 глава книги Иисуса Навина, стих номер 5. Где он? И сказал Иисус Навин народу. Что он сказал? Освятитесь. Давайте скажем вместе со мной. Освятитесь. Еще раз. Освятитесь. То есть станьте святы. Освятитесь. Освятитесь. Почему? Ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Ты хочешь чудо в своей жизни? Что нужно сделать? Освятиться. Освятиться. Иисус приходит в Иерусалим. Он видит, сколько людей нуждаются в чуде. И они ведь приходят в храм именно по причине того, что нуждаются в чуде. Но чудес не происходит. Потому что Бог в уничижении. С Богом отношений нет. Или по принципу: Господи, я тебе дал, где же мне обратно? И он просто выгоняет это все и говорит: наведите порядок в своем сердце, наведите порядок, освятитесь, освятитесь. И Господь сотворит среди вас чудеса во имя Иисуса. Поднимемся в святом присутствии Господнем.